У римско-католической церкви два гораздо более могущественных врага, чем еретики и неверные, и этими врагами являются сравнительная мифология и филология. Когда такие выдающиеся теологи, как досточтимый Джеймс Фримен Кларк, прилагают так много усилий, чтобы убедить своих читателей, что критическое богословие со времен Оригена и Иеронима и дискуссионное богословие в течение 15 веков не заключалось в принятии на основе авторитета мнения других лиц, но наоборот, выявило много острых и разумных рассуждений, мы можем лишь сожалеть, что так много учености должно было быть зря затрачено на попытки доказать то, что беспристрастный обзор истории богословия опровергает на каждом шагу. В этих дискуссиях и в критической трактовке доктрин церкви, несомненно, можно обнаружить некоторую долю острых рассуждений, но намного больше там еще более острой софистики. Недавно масса накапливающихся доказательств была подкреплена до такой степени, которая мало, если вообще, оставляет место для какой-либо дальнейшей дискуссии. Убедительное мнение высказано слишком большим количеством ученых, чтобы сомневаться в том факте, что Индия была альма-матер не только цивилизации, искусств и наук, но и всех великих религий древности, в том числе и иудаизма, следовательно, и христианства. Гердер помещает колыбель человечества в Индии и представляет Моисея как умного и сравнительно современного компилятора древних брахманистских традиций. Рекою, охватывающей эту страну, Индию, является священный Ганг, которую вся Азия считает райской рекою. Есть также библейский Гихон, что есть не что другое, как Инд. Арабы до сих пор называют его этим именем, и названия стран, омываемых ими, известны среди индусов. Жак-Лео утверждает, что он переводил каждую древнюю, написанную на пальмовых листьях, рукопись, которую брахманы Пагат позволяли ему читать. В одном из его переводов мы обнаружили отрывок, который раскрывает нам несомненное происхождение ключей святого Петра и объясняет принятие этого символа его святейшеством римским папой. Он показывает нам, основываясь на свидетельстве Агручеда Парикшай, название, которое он свободно переводит как «Книга духов Питри», что за многие века до нашей эры посвященные храмы выбирали Верховный Совет, где председательствовал Брахм-Атма или Верховный Глава всех этих посвященных. Эту высокую должность мог занимать только брахман, достигший 80 лет. Примечание. Это традиционная политика коллегии кардиналов, чтобы выбирать каждый раз, когда это возможно, нового папу из самых старых и слабых здоровьем. Иерофант Элевзина тоже всегда был стар и не женат. Этот брахматма и являлся единственным хранителем мистической формулы резюме всех наук, заключенного в трех мистических буквах А, У, М, которые означают творение, сохранение и преображение. Только он единственный мог излагать ее значение в присутствии посвященных третьей и высшей ступени. Если кто-нибудь из посвященных открывал хотя бы одну, даже самую малую, из доверенных ему истин профану, его казнили. А тот, кто принял от него секрет, разделял его участь. Наконец, как венец этой мощной системы, говорит Жак-Лео, существовало слово еще более превосходящее этот мистический слог «аум». Оно делало того человека, который владел его ключом, почти равным самому Брахме. Только Брахм-Атма, единственный, владел этим ключом и передавал его в запечатанной шкатулке своему наследнику. Это неизвестное слово, которое никакая человеческая сила не смогла принудить раскрыть даже сегодня, когда брахманская власть сокрушена вторжениями монголов и европейцев, когда каждая пагода имеет своего брахм-атму, было выгравировано на золотом треугольнике и хранилось в святилище храма Асгардха. Асгардха, чей брахм-атма единственный владел его ключами. Примечание. Это неверно. Он также носил на своей тиаре два скрещенных ключа, поддерживаемых двумя опустившимися на колени брахманами, символ драгоценного клада, находящегося в его владении. Это слово и этот треугольник были вырезаны на плоскости кольца, которое этот глава религии носил в качестве одного из знаков своего достоинства. Оно было также обрамлено золотым солнцем на алтаре, на котором верховный понтиф каждое утро совершал жертву сарва-меда или жертву всем силам природы. Достаточно ли это ясно? И не станут ли католики все-таки утверждать, что это брахманы 4000 лет тому назад скопировали обряд, символы и одеяния римских понтифов? Мы этому ничуть не удивились бы. Не удаляясь слишком далеко назад в древность, ради сравнений, если мы только остановимся на 4 и 5 веке нашей эры и сопоставим так называемое язычество третьей неоплатонической эклектической школы с растущим христианством, то результат был бы не в пользу последнего. Даже в тот ранний период, когда новая религия едва только успела наметить свои противоречивые догматы, когда последователи кровожадного Кирилла сами еще не знали, то ли Марии предстоит стать Божией Матерью, то ли считать ее демоном наравне с Изидой, когда память о кротком и милосердном Иисусе еще витала в каждом христианском сердце, и его слова о милосердии и благотворении еще вибрировали в воздухе, даже тогда христиане превосходили язычников во всех видах жестокости и религиозной нетерпимости. Если мы заглянем еще дальше назад и будем искать примеров истинного христизма в тех веках, когда буддизм только что перекрыл брахманизм в Индии и когда имени Иисуса суждено было прозвучать только тремя веками позже, что мы тогда находим? Кто из святых столпов церкви когда-либо возвысился до уровня веротерпимости и благородной простоты характера некоторых язычников? Сравните для примера индийского Ашоку, который жил за 300 лет до Рождества Христова, и карфагенского святого Августина, процветавшего 300 лет после Рождества Христова. Согласно Максу Мюллеру, вот что высечено на скалах Джирнара, Дхаулы и Капур-Дигиры. Пиядаси, возлюбленный богами царь, желает, чтобы аскеты всех вероисповеданий могли жить везде. Все эти аскеты одинаково проповедуют заповеди, которые людям следовало бы применить на себе, а также чистоту души, но у людей мнения различны и различны склонности. А вот что написал Августин после своего крещения. «Дивна глубина твоих слов, их внешность». «Гляди, перед нами приглашая к малым, и все же в них дивная глубина, о Боже мой, дивная глубина! Страшно заглядывать в нее, да, благоговейный ужас почитания и дрожь любви врагов твоих, читайте язычников, поэтому ненавижу неистово, о, если бы ты убил их своим обоюдоострым мечом!» чтобы они больше не могли быть врагами ему, ибо я так бы хотел, чтобы были они убиты. Примечание. Переведено профессором Дрейпером для книги «История конфликта между религией и наукой». Книга 12. Удивительный дух христианства, и это дух одного манихейца, обращенного в религию того, кто даже на кресте молился за своих врагов.